Проект «Европа. Радио Свобода». Радиожурнал европейских событий. У микрофона Ярослав Шимов. Главным событием минувшей недели, получившим резонанс не только в Европе, но и далеко за ее пределами, стала трагедия в Париже. Нападение на редакцию сатирического еженедельника «Шарли Эбдо», в результате которого погибли 12 человек, в том числе четверо известнейших французских карикатуристов, и 11 получили ранения. Чуть позже в Париже разыгралась драма с захватом заложников. Погибли, помимо нападавшего, 4 человека. Выяснилось, что радикальные исламисты, стоявшие за обоими терактами, были связаны между собой. Минувшее воскресенье на улице французской столицы вышло примерно 1,5 миллиона человек, чтобы выразить протест против террора и солидарность с погибшими и их близкими. С подробностями из Франции Наталья Коневская.
Под аплодисменты и возгласы благодарности по улицам Парижа днем 11 января проехал кортеж полиции и жандармерии. Люди встречали своих защитников с теплотой и скорбью по их погибшим коллегам. Аплодисменты звучали и тогда, когда плотным рядом несколько сотен метров по столице Пятой Республики прошагали порядка 50 глав государств и правительств. Количество беспрецедентное для такого массового мероприятия. Очевидцы отмечают, что такое собрание высокопоставленных персон достойно любого международного саммита. Только саммиты готовят заблаговременно, а эта демонстрация международной солидарности с французским народом была актом фактически спонтанным. Не менее 3 700 000 человек вышли в воскресенье на улицы французских городов, чтобы выразить протест против террора. Самая широкомасштабная общественная мобилизация за всю историю страны. По данным МВД, в центре Парижа в шествии от площади Республики до площади Нации приняли участие 1,5 миллиона человек. При том, что за 4 дня, минувших с момента теракта в редакции «Шарли Эбдо» в среду 7 января, по улицам французских городов уже прошли многотысячные демонстрации. Воскресный республиканский марш в Париже побил все былые рекорды. До этого самой крупной считалась манифестация за свободную школу в 1984 году, собравшая в столице Франции около 1 000 000 человек. Демонстрации в поддержку свободы слова и против террора прошли вчера и во многих столицах мира. Люди в разных странах продолжают нести цветы к воротам диппредставительств Франции. Французские издания в этой связи отмечают, что весь свободный мир встал в эти дни на защиту идеалов, символом которых со времен революции 1789 года являлась Франция – свобода, равенство, братство. Тем временем за кулисами общественной мобилизации, национальной скорби и гордости продолжается работа следователей, которые выяснили, например, что Хаят Бумедьян, жена и предполагаемая сообщница Амеди Кулибали, убившего сотрудницу полиции в Монруже 4 заложников в кошерном супермаркете в Париже, покинула Францию в первых числах января, а 8 января пересекла турецко-сирийскую границу. В воскресенье утром в сети интернет появился видеоролик, в котором Кулибали заявляет, что действовал от имени и по указанию организации «Исламское государство».
С братьями, осуществившими обстрел в Шарли Эбдо, мы координировали свои действия. Что-то делали сообща, что-то по отдельности. Это делалось для увеличения эффекта. Я передал им несколько тысяч евро на покупку оружия и боеприпасов. Мы синхронизировали наши действия. То, что мы делаем, совершенно легитимно и давно заслуженно. Вы хотите уничтожить халифат? Вы хотите уничтожить исламское государство? Мы вас атакуем. Вы не можете атаковать и не получать ответа. Вы скорбите по нескольким жертвам, как будто не понимаете, что происходит. Тогда как вы и ваша коалиция регулярно бомбите нашу территорию, вы убиваете гражданских и бойцов. Почему? Потому что мы хотим жить по законам шариата? Вы должны решать это за нас? Нет, мы этого не допустим.
Далее Кулибали говорит, что во Франции живут тысячи молодых и здоровых мусульман, которых он призывает подняться и принять участие в войне против Запада. Французские спецслужбы в настоящее время анализируют этот ролик, который, по всей видимости, был записан уже после нападения на Шарли Эбдо. Цель – выявить возможных сообщников 3 террористов. Напомним, в пятницу 9 января в беседе журналистов телеканала BFM TV с одним из братьев Кулибали Куаши, незадолго до их ликвидации, он заявил, что они действуют по указке йеменского крыла Аль-Каиды. Такая кооперация между двумя основными международными джихадистскими организациями, вероятно, очень озадачила и насторожила спецслужбы и экспертное сообщество. Как отметил в интервью «Радио Свобода» Франсуа Хейсбур, представитель базирующегося в Лондоне Международного института стратегических исследований и специальный советник при Парижском фонде стратегических исследований, речь скорее идет о конкуренции джихадистов, и это существенно повышает террористическую угрозу во Франции и в Европе в целом.
Очень вероятно, что конкуренция между различными джихадистскими организациями, как Исламское государство, Аль-Нусра, Аль-Каида, существенно повышает террористическую угрозу. Ведь каждая из них пытается осуществить теракты, чтобы продемонстрировать, что именно она является наиболее эффективной в борьбе против неверных.
Еще одна настораживающая тенденция, за которой пристально следят французские спецслужбы – растущая радикализация в кругах молодых мусульман. Данное явление приняло особенно масштабный характер за 4 года гражданской войны в Сирии. Сотни французских мусульман, в большинстве потомков выходцев из арабских и африканских стран, но и немало принявших ислам европейцев, отправились в Сирию вести джихад под знаменем Исламского государства. Наталья Каневская для «Радио Свобода», Париж.
Трагедия в Париже заслонила большинство европейских событий, пришедшихся на первые дни Нового года. Между тем, изменения произошли в Европейском Союзе и зоне единой валюты евро. Начнем с Латвии. Она с 1 января на полгода стала страной-председателем ЕС. Среди основных событий и задач, которые придутся на период латвийского председательства в ЕС, проведение саммита Восточного партнерства в Риге, координация действий стран ЕС в отношении России и укрепление связи Евросоюза с государствами Центральной Азии. Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в интервью «Радио Свобода» отметил.
Думаю, что саммит Восточного партнерства в Риге даст ясный сигнал. Евросоюз продолжает активно развивать сотрудничество со своими восточными соседями, как и раньше. Члены Восточного партнерства отличаются друг от друга. Это 6 стран с различными уровнями амбиций в том, что касается сотрудничества с ЕС. Не одинаковая их внутренняя политика. Тем, кто более активно стремится к интеграции, мы можем помогать в большей мере. Но и с теми, кто не стремится к интенсивному сближению, Евросоюз может развивать особые, приспособленные к специфике данных стран отношения. Конечно, в идеале я хотел бы видеть также осуществление программы либерализации визового режима между ЕС и по меньшей мере одной из стран Восточного партнерства.
На период председательства Латвии в ЕС неизбежно придутся оживленные дискуссии о режиме санкций против России. Режим санкций должен быть в марте прекращен или продлен. Вы думаете, его продление возможно?
Наша позиция ясна. Если на востоке Украины произойдут позитивные изменения, если перемирие будет соблюдаться, Минские соглашения выполняться, Евросоюз рассмотрит возможность смягчения или снятия санкций. Сейчас я не хотел бы спекулировать о том, какой будет ситуация в марте, но думаю, что в целом позиция большинства стран ЕС примерно такова, как я описал.
Как вы считаете, должен ли ЕС разработать специальную медиа-стратегию, чтобы противостоять агрессивной российской пропаганде, которую мы наблюдаем с начала украинского кризиса?
Да, я думаю, Евросоюзу нужно реагировать. Мы уже какое-то время обсуждаем эту тему в рамках Совета министров иностранных дел стран ЕС. Например, создание какого-то телеканала, но также и развлекательных и других программ, адресованных для начала русским и русскоязычным общинам в странах ЕС. Я думаю, что к этим людям надо обращаться. Латвия – один из сторонников создания общеевропейского телеканала, не похожего, однако, ни на Евроньюс, ни на, скажем, русскую службу BBC. Это новостные программы, основанные на фактах, и какая-то развлекательная составляющая. С таким представлением пока согласны не все в ЕС, но за последние месяцы, насколько я могу судить, число сторонников этой идеи растет.
Отмечает министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич. Латвийский журналист и политолог Алекс Григорьевс не ожидает от председательства своей страны в ЕС каких-то крупных прорывов.
Ну, самое главное, мне кажется, было стремление Латвии выдержать марку, быть на уровне. Особенно каких-то задач не ставилось, таких вот превратить это президентство в что-то блестящее. Такой риторики я не слышал. Хотя воспользоваться им для демонстрации каких-то своих достижений, культурных богатств. Сам офис президентуры будет находиться в только что построенной национальной библиотеке. Это здание проектировал знаменитый американский архитектор латышского происхождения Гуннар Биркерц. Это его подарок Латвии, я имею в виду проект. Круг приоритетов настолько обширен, вряд ли можно все это охватить с одинаковой степенью. Тем более, что очень трудно что-то планировать на наше время. Как мы видим, приоритеты вообще все очень сильно изменились за последний год.
В адрес Италии, которая предшественница Латвии в этом ранге председателя ЕС с июля по декабрь уходящего года, звучали нередко упреки в такой мягкотелости вот, в украинском вопросе, в стремлении к примирению с Кремлем. При председательстве Латвии можно ли предполагать, что все будет наоборот? И другой момент. Латвия страна маленькая. Сможет ли она оказывать достаточное влияние на принятие решений в Брюсселе?
Я думаю, что вряд ли будут какие-то очень резкие изменения. Конечно, восточное партнерство – один из приоритетов Латвии. И, видимо, через общественные организации будет какое-то оживление, так сказать, восточного вектора. Я не ожидаю, что Латвии удастся добиться каких-то прорывов или каких-то очень резких шагов. В президентуре работает тройка. Уже проходят совещания совместные, там Латвии, Италии и Люксембурга, который будет следующим председательствующим государством в Евросоюзе. Так что, так сказать, вопросы преемственности очень важны. Разумеется, какой-то отпечаток того, что Латвия восточноевропейская страна, я думаю, будет.
Если говорить об обстановке внутриполитической в самой Латвии, в уходящем году прошли выборы парламентские. Mm-hmm. Оказало ли ухудшившиеся отношения с Россией, вся вот эта ситуация вокруг Украины, оказала ли она существенное влияние на то, что происходит в самой Латвии? Если да, то какое?
Оказало, но разнонаправленное. То есть с одной стороны, партия, которая обычно у нас считается пророссийской, это партия Согласия, мэра Риги Нила Ушакова, она по-прежнему остается самой крупной партией в парламенте, но ее присутствие уменьшилось на несколько депутатских мест. С другой стороны, вошли две новые партии, которых раньше не было, и кто именно за ними стоит, еще не вполне ясно, хотя есть мнение, и что, по крайней мере, за одной из них стоит Москва. Сама коалиция правящая фактически та же самая, что и предыдущая. Премьер-министр, которая возникла неожиданно после отставки Домбровского, Гламдута Страуем, она уже почти год премьер. Ее стиль такой, чтобы все было спокойно, не делаем резких движений, как бы не навредить. Мне кажется, вообще будет стилем этой коалиции, в которой нет уже ведущей партии. Все партии коалиции представлены примерно одинаково. Это единство вот во главе с премьером. Это партия такого национально-правого толка. Партия, которая объединяет невероятным образом зеленых и крестьян. И она тоже такая консервативна, слегка, так сказать, с каким-то вот еще советским привкусом партия. Я не жду никаких резких шагов. Это как бы не их стиль. Но, как мы знаем, это вполне может оказаться не наш выбор. И вполне возможно, что Латвии придется расхлебывать каши, заваренные в других местах.
Считает латвийский журналист и политолог Алекс Григорьевс. Южный сосед Латвии, Литва, с 1 января привыкает к новой валюте – евро. Страна стала 19-м членом еврозоны в не самые лучшие для этого финансово-экономического объединения времена. Поэтому настроения литовцев накануне вступления в еврозону были неоднозначными. Наш корреспондент Ирина Петерс побеседовала со сторонниками и противниками новой валюты. Вот что рассказал, например, социолог Владас Гайдис.
В принципе, принципиальных противников, таких идеологических, в Литве мало, 20%. Все другие вводить так позже, не в этом году, а так через 2 года. В любом случае, эти противники, они не являются ярыми. Просто это люди, которые побаиваются любых реформ. Немалое счастье имеют опыт работы, учебы в Соединенном Королевстве, в Дании, Швеции. И они видят, что и без евро люди там живут прекрасно. Литва занимает 1-е место в Европейском Союзе по доверию к Европейскому Союзу. И вот это прохладное отношение к евро рядом с таким весьма большим энтузиазмом к Европейскому Союзу в целом.
Социолог Владис Гайдис продолжает сторонник введения евро экс-премьер Андрюс Кубилюс.
И эстонцы, и латыши не глупее нас. Имея такую же экономическую историю, не имея своей независимой монетарной системы уже с 94 года, в Литве, в Латвии и в Эстонии мы должны стремиться стать полноценными членами европейской системы, которая хотя и переживает самые разные кризисы, но для нас внятной альтернативы я не вижу.
По сравнению с Андрюсом Кубилюсом, другой парламентарий, экономист Повилас Гелис, осторожен в оценках.
Поляки-то не входят, чехи задумываются, и венгры очень осторожны. Эта осторожность мне нравится. Есть ли гарантия, что сама еврозона не распадется? Если это произойдет, издержки будут колоссальные. Я называю это сценарием Чернобыля. С другой стороны, если мы вводим евро, то логичным следующим шагом было бы введение единой фискальной политики, то есть единого бюджета в еврозоне. Это требует политической интеграции по существу федерации. Мы же не обсуждаем этого. Нет разговора о том, готовы мы войти в федерацию или конфедерацию. Это политический вопрос, но он отодвинут в сторону.
Повилас Гелис. Кто в Литве всегда за евро, так это работники банковской сферы, говорит одна из них, финансовый эксперт Екатерина Раяка.
Страх перед новой валютой. К нам, к сожалению, денежные реформы не приходили без проблем. Горький опыт, но введение евро – это переход, который уже достаточно неплохо отработан. Вошли в Евросоюз, мы вошли в эту комнату. Скажем, если вы входите голый и босый в магазин, и вы уже как-то приоделись, то выходить голым и босым опять оттуда не хочется. А когда ты уже одеваешься, то нужно расплачиваться. Частично, в общем-то, плата за карточку является членским взносом.
Оппоненты говорят, что прощение с литом – это потеря одного из атрибутов государственности.
Элемент ностальгии всегда будет присутствовать, конечно. Связывать национальную идею исключительно с денежными знаками, наверное, не стоит. Национальное движение можно проявлять не только в денежных знаках. Вступление в еврозону – это, в общем, как с браком. Бывает по любви, бывает по расчету. Главное, чтобы расчет был правильным.
А как насчет брачного договора?
Брачный договор составлен. Мы подписали не только договор о вступлении в Евросоюз, но и о вступлении в еврозону. У нас не так много возможностей. Есть определенные трудности, с которыми может столкнуться Литва, не вступая в этот союз. Стабильности в мире сейчас становится все меньше. Евро, в общем-то, стабильная валюта. Она это доказывает, несмотря ни на что, выдерживает все напасти. Все-таки в небольших странах сильная политическая нестабильность. Евро – это путь предсказуемый.
Финансовый эксперт Екатерина Раяка. Теперь послушаем голоса прохожих на улицах Вильнюса.
Это нужно для властей, которые хотят быть в особом кругу. Смена валюты всегда имеет негативное влияние на людей. Продавцы спекулируют. Это просто для руководителей, для банкиров, для престижа.
Я очень за. Сейчас мы все конвертируем, тогда не будем иметь расходов, сможем также брать кредиты дешевле. Сразу наш рейтинг поднимается как более солидного государства. Со временем все утрясется и будет хорошо.
Я против. Слышно, например, с моих друзей в Эстонии, что это не привело к лучшей ситуации. Недовольны.
Я теперь пенсионерка. Дешевые перелеты. Купил билет и поехал в Брюссель, Париж. Просто радуюсь жизни.
Отрицательно. Главное, что люди мало получают зарплату. И в евро, и в литы это очень мало.
Не хочу. Нам будут большие убытки. Маленькому человеку не поможет. Будет хуже. Потеряем же.
Положительно. Я думаю, что все восстановится.
Держаться вместе всегда лучше, чем отдельно. Валюты в том числе.
будет так, как лучше для государства. Незачем крутить голову. Есть и плюс, и минус.
Это были мнения прохожих на улицах литовской столицы.
Репортаж из Вильнюса подготовила Ирина Петерс. В завершении нашей программы вернемся к теме борьбы с насилием, с которой мы начали этот выпуск. На сей раз речь пойдет, к счастью, о событиях менее трагичных, чем теракты в Париже. Однако и они доставляют немало неприятностей обществу, на сей раз испанскому. Это хулиганство футбольных фанатов, всплеск которого произошел в Испании в конце минувшего года. В результате власти решили всерьез заняться этой проблемой. С подробностями Виктор Черецкий.
Чашу терпения испанцев переполнила массовая драка, устроенная в Мадриде болельщиками столичного «Атлетико» и галисийского клуба «Депортиво де ла Корунья». В результате один человек, приверженец «Депортиво», погиб, десятки получили ранения, более 60 были задержаны полицией. На берегу речки Мансанарес, недалеко от стадиона Висенте Кальдерон, дрались фанаты из группировки «Фронт Атлетико», считающейся одной из самых агрессивных в Испании, и «Риазор Блюз». Жестокость, которую проявили друг другу болельщики, объясняется не только их привязанностью к клубам-соперникам. Фанатские группировки в Испании различаются еще и по своей идеологии, не имеющей к спорту никакого отношения. Так, фронт Атлетико объединяет лиц ультраправых убеждений, а Риазор – ультралевых. Рассказывает Эстебан Ибарра, председатель общественной организации «Движение против нетерпимости и насилия».
Фронт Атлетико – самая старая из всех имеющихся у нас группировок «Ультра». Он придерживается неонацистской идеологии. Члены фронта всегда готовы к драке, к нападению. Речь идет фактически о полувоенном формировании. Эта публика представляет огромную опасность. Действия «Ультра» вызывают глубокое общественное беспокойство и даже страх. Ведь они имеют обыкновение устраивать вблизи стадионов по окончании футбольных матчей охоту на иммигрантов, африканцев, гомосексуалистов, на любых, кто им не нравится. Это постоянный источник насилия и нетерпимости.
Что касается ультралевых фанатов, то они, как правило, проявляют себя помимо драк с приверженцами других клубов еще и в ходе разного рода социальных протестов, организуемых левыми профсоюзами, партиями и общественными движениями. Ультра в ходе манифестации провоцируют беспорядки, потасовки с полицией, бьют витрины магазинов, жгут контейнеры с мусором, ломают банкоматы и таксофоны. Что касается поведения фанатов обеих идеологий непосредственно на футбольных матчах, то оно фактически одинаково. Речь идет об оскорблениях в адрес игроков и судей. Эти оскорбления стали явлением повседневным, и звучат они даже со стороны болельщиков, которые не считаются особо радикальными. Мануэль Омар, президент умеренной группировки фанатов Барсы «Бойсос Нойс», пытается оправдать подобное поведение.
Это всего лишь манера выражать эмоции в ходе матча, чтобы подбодрить свою команду. Конечно, если команда играет хорошо, и ты получаешь от игры удовольствие, то ничего не происходит. Но вот на поле возникает, к примеру, очередная стычка между игроками, или судья ошибается в пользу той или иной команды. Начинаются взаимные оскорбления, которые могут привести к насилию. Иногда люди, желая защитить свою команду, переходят рамки дозволенного. Но если, к примеру, наши болельщики обзывают чернокожего игрока мадридского Реала, это еще не означает, что мы расисты. Ведь у нас в Барсе тоже есть такие игроки, и мы их поддерживаем. А выкрикиваются все эти оскорбления лишь с одной целью – вывести из себя футболиста, чтобы он хуже играл, потеряв контроль над собой.
Подобную логику Эстебан Ибарра считает неприемлемой. Он полагает, что оскорбления, тем более российского характера, должны навсегда исчезнуть со стадионов. И здесь, по его мнению, ключевая роль принадлежит самим футбольным клубам, обязанным призвать своих фанатов к порядку. Одновременно руководитель движения против нетерпимости и насилия обращает внимание еще на одну проблему. Он утверждает, что финансируются группировки «Ультра» и правые, и левые за счет незаконной перепродажи билетов на матчи, торговли наркотиками и алкоголем на стадионах. А удается им это во многом благодаря негласной поддержке футбольных клубов с расчетом заручиться, в свою очередь, поддержкой болельщиков во время игры. Именно клубы продают своим фанатам билеты на лучшие места на стадионе со скидкой, спонсируют поездки на международные встречи и так далее.
За все происходящее во многом несут ответственность президенты и руководители футбольных клубов. Ведь хорошо известны привилегии, которыми они наделяют группу фанатов, и при этом закрывают глаза на их выходки. Подобное касается практически всех клубов, включая ведущие, такие как «Барса» и «Реал Мадрид». Все это продолжается десятилетиями, и ни один президент клуба до сих пор от радикальных болельщиков не избавился.
Впрочем, после последней драки в Мадриде с многочисленными жертвами и футбольные клубы, и государство решили всерьез взяться за ультра всех мастей. В первую очередь, все участники драки оштрафованы и лишены возможности посещать спортивные мероприятия сроком на 5 лет. 4 подозреваемых в убийстве привлечены к уголовной ответственности. Одновременно рассматривается вопрос о внесении изменений в Уголовный кодекс с целью усилить ответственность за футбольное хулиганство. Министр юстиции Испании Рафаэль Катала.
Мы намерены работать по линии юстиции. Сейчас, к примеру, в парламенте уже находится законопроект, ужесточающий наказание за подстрекательство к насилию, в том числе в футболе. Подобное антисоциальное поведение надо искоренить, освободить от него наш спорт. Следует усилить координацию действий клубов и правоохранительных органов, чтобы изжить подобные инциденты.
Испанские власти намерены штрафовать футбольные клубы, потакающие хулиганам. Кроме того, в ближайшее время будут составлены списки болельщиков ультра всех команд, которым будет закрыт доступ на стадионы. Клубы будут обязаны ввести в свои штаты специальный персонал, выявляющий нарушителей общественного порядка. В свою очередь будет усилено полицейское присутствие на матчах. В полиции будет также создано специальное подразделение, занимающееся изучением поведения футбольных фанатов. Под более жесткий контроль будет поставлена продажа билетов, с тем, чтобы не допускать незаконные перепродажи.
Это был репортаж Виктора Чаецкого из Мадрида. Проект «Европа. Радио Свобода». Нынешний выпуск еженедельного радиожурнала европейских событий подготовил и представил Ярослав Шимов, продюсер Лина Ширяева. Напомню, что мы в эфире по вторникам в рамках часа международных программ после 17 по Москве, с повторами в течение недели. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11 840, 11 890 и 15 130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.